Игорь Шелег. Иностранец. Глава первая. Лето в Китае. Невообразимо красивая пора. Оживает природа. На деревьях из красивых цветов появляются еще неспелые фрукты. Птицы, прилетев из других краев, красиво поют на ветках. Лето было бы по праву лучшим из времен года, если бы не духота и жара во второй половине дня. Утро во дворце огненного дракона, как и всегда в это время суток, было спокойным и безмятежным. Медленно и неспешно проходила по дворцу прислуга и открывала окна и ставни, поливала цветы и проходилась, где необходимо, влажными тряпками. Это было их время. Господин еще не проснулся, и можно спокойно выполнять свою работу, не отвлекаясь на неожиданное поручение. Открыть все окна и двери, иначе удушливая жара заполнит помещение дворца, и можно будет получить взбучку и не только от господина, но и от многих других жильцов и гостей дворца. Никому не интересны причины, по которым во дворце душно, виновата все равно прислуга. Еще взбучку можно получить, если будет бардак, однако порядок наведен еще с вечера, все нюансы учтены, все проблемные вопросы устранены. Так думал слуга рода Тоулоу. Половину ночи он руководил другими слугами и был уверен, порядок наведен. Не нужно будет стоять перед господином, склонив голову в позоре, и чувствовать его пронзительный взгляд, какой нередко бывает у того после проказ наследницы и ее свиты. Маленькая девушка 16 лет, от роду имеющая ранг ветеран и сильную наследственную камонтоку огненного дракона, вполне спокойно втаптывала в грязь различных придворных бойцов и других родственников, никогда не заботясь о том, где будет происходить поединок, на полигоне, в комнате или в галерее, а то и на крыше дворца, куда она однажды загнала своего противника, пытавшегося спастись бегством. Глава клана, конечно, приходил в бешенство от подобных перспектив и проблем. Только все равно первую дочь от второй жены с сильным наследственным даром явно баловал и быстро отходил, так и не делая каких-либо серьезных шагов в ее сторону. Все ограничивалось серьезным разговором и внушением. Максимум же после очередных поединков он запрещал ей выходить из комнаты. Принцесса Ао же просто терпела несколько дней и вновь пускалась в бой. Возможно, санкции были бы сильнее и жестче, если бы принцесса проигрывала. Но этого практически не происходило. Свой потолок, несмотря на победы, она понимала, как никто другой. Практически всегда одерживая победу даже над сильными ветеранами, и это не было поддавками, знающий тайную жизнь дворца слуга не раз и не два слышал о желании остановить разгулявшуюся девчонку, тем самым приблизившись к главе. Да и некоторым бойцам не нравилось, что их родственники получали на орехи от девчонки. Однако главная проблема всегда была в битвах не с сильными бойцами, а с одним из заложников великого клана. Русский парень 15 лет был захвачен в плен и оставлен в семье как свидетельство победы китайского клана над одним сильным родом из России. Парень просто ненавидел всех, кто его окружал. Он ненавидел ситуацию, в которую попал. Получив начальные навыки работы с Бахиром еще у себя на родине, он тренировался постоянно, стараясь стать одним из сильнейших бойцов и отомстить за себя, свою семью и добиться своего освобождения. Это знали все во дворце. Он никогда этого не скрывал и не считал нужным прятать свои мысли от кого-то. Он был прям, как меч, и никогда не сдавался. Можно было бы бояться, что парень, оказавшийся на данный момент воином, сможет стать мастером и, наконец-то, отомстить своим обидчикам, если бы не одно «но». Непонятно, с каких времен имеющийся в распоряжении клана блокиратор в виде неснимаемого ошейника, который опускал носителя на уровень воина и не давал создавать более сильные и затратные техники. Даже несмотря на этот огромный недостаток, русский постоянно работал над собой и входил в любую конфронтацию, что и нужно было самой принцессе. Ей не нравилось, что какой-то пленник вел себя столь вызывающе и также не скрывала этого. Возможно, будь на месте русского мальчишки кто-нибудь другой, то его бы просто убили. Но этот парень служил напоминанием главе клана о том, что он победил в столь сильном противостоянии и позволял главе немного пренебрежительно относиться к пленнику. В результате его мнение приняли и его дети, нападая на бедного парня даже не по одному, а по двое и по трое, потому что не было для них урона чести. Каково же было удивление всех, что воин, пусть и сильный, вполне может уверенно противостоять ветерану, а иногда и двум несильным ветеранам. Два громких хлопка совсем рядом, и мимо проносятся три тени. Тоулоу едва успел оглянуться, чтобы увидеть, как слаженный удар преследователей достиг преследуемого, и его силой оторвало от земли и по инерции выкинуло в уже открытое окно. Преследователей он узнал. Принцесса Ао и принцесса Гоуа он узнал, и преследуемого, запоминающийся по своей светлой шевелюре русский, в летнем дворце он один такой. Если принцесс сейчас двое, то это значит, что где-то рядом носится еще одна из принцесс клана, принцесса Джунг. Тоулоу посмотрел в ту сторону, откуда прибежали дуэлянты, и у него появилось нехорошее предчувствие. Сначала он увидел две перевернутые вазы и понял, что в таком случае требуется ускориться, ведь неизвестно, где начался поединок и что еще успели перевернуть молодые господа. Быстро собрав воду с помощью техники воды и поставив вазы, слуга рода поспешил выполнить свои обязанности и не стал досматривать то, что происходит на улице. Ну, что он может увидеть нового, чего не видел до этого? Обычный поединок. Он сам имел ранг воина, и ему было далеко за 40. Желание навести порядок и хорошо выполнить работу для него было важнее, чем зрелищный поединок. Тем не менее, в саду происходило нечто более интересное, чем уборка помещений. Сдвоенный удар двух девушек не сбил доспех духа с парня. Даже кувыркнувшись через спину и ударившись спиной о землю, он не потерял сосредоточенности и не разорвал технику. Причиной этому были удары огня и песка, не так подходящие друг к другу, как огонь и воздух, или что-то другое, но факт остается фактом. Парень неторопливо встал, также неторопливо, словно на показ, отряхнулся, хотя все знают, что даже после такого удара при включенном доспехе духа на него не сядет даже пыль. Якобы с ленцой пошел навстречу к стоящим в неподвижности девчонкам. Они не атаковали, они не жалели его, этим они точно не страдали. Они также не испугались его стойкости. Они ждали, когда он все-таки подойдет на расстояние, удачное для атаки с двух сторон, а он сам шел на эту дистанцию. Не нужно было придумывать тактические приемы и рефлексировать. Сдвоенный на выдохе резкий толчок рук вперед, и в парня с секундной заминкой летит огненный шар и каменный шип. И в то самое мгновение, когда техники соединяются и становятся сильнее, парень делает уклонение и замирает в низкой позе. Его учили те же самые учителя, что и девчонок. Он знает, чего от них ожидать, как они будут думать и как атаковать. Вот он делает судорожное сжимание правой рукой, и в девушку, которая бросала огненный шар, ударяется молния в попытке пронзить ее, словно копье. Все правильно. Именно у нее время на каст заклинания гораздо ниже. Если бы парень атаковал другую принцессу, то наверняка получил бы огненный шар в лицо. Точечный удар стихии молнии не пробивает защиту, но откидывает ее на 10 шагов назад и заставляет навернуться. Перекат в сторону. Парень замирает, и теперь в девушку, которая швырнула каменный шип, врезается шаровая молния, а потом сразу еще одна, и следом за ней еще. По слабому выкрику можно было понять, что он попал. Но реализовать преимущество и добить соперницу он не смог. В его сторону летела огненная стена шириной в 3 метра. И он решил избежать столкновения с ней, ибо еще ни разу не смог нормально сопротивляться под давлением удара ветерана. И новые попытки достать парня начались вновь. Для любого, кто видел этот поединок, было бы невероятно наблюдать, как воин успешно противостоит бойцам ранга ветеран. Особенно таким сильным, как принцесса клана и ее подруга. Да, местные ученики боевых искусств, несомненно, фыркнули бы на такие художества, что они постоянно и делали. Ведь русский не стоял напротив своих соперниц, встречая удары на грудь. Он приседал и прыгал, прятался за деревьями и камнями. Возможно, он бы долго смог еще успешно противостоять своим противникам, но появился неучтенный фактор. Та самая принцесса Джунг, которую вспоминал слуга, подкравшись сзади, накинула на парня огненный аркан. Это заставило того замереть на секунду, но именно эта секунда не позволила уйти из зоны поражения песочного смерча и еще одной огненной стены. На этом в противостоянии можно было ставить крест и праздновать победу. Но после того, как опало пламя, песчаный смерч не остановился и превратился в песочный столб и обрушился на парня. Из-под горы черный и мокрой, несмотря на огонь земли, торчала черная рука. Находясь во тьме, очень тяжело смотреть по сторонам. тогда, когда нет и лучика света, у тебя сжимается все внутри. Первобытный страх в груди не дает вырваться из плена паники. Страшно ничего не видеть, страшно помимо этого ничего не чувствовать, кроме одинокого сознания в темноте. Периодически я ощущал рядом сознание, наполненное такой же паникой в мыслях, что и у меня, но они быстро уносились прочь, не останавливаясь рядом со мной. Как я ни пытался их остановить, у меня не получалось. Естественно, у меня ведь нет ни рук, ни ног. Я пытался понять, кто я, но не мог. Я помнил машину, я помнил книги, но я не помнил, как меня зовут и кто я такой. Не знаю, сколько я провисел в этом пространстве. Я успел остыть, я успел успокоиться. У меня не было тела и головы. Мне не нужно было спать и есть, значит, и волноваться ни о чем. У меня нет проблем. Все изменилось в один момент. Рядом пронеслось еще одно сознание, но вместо того, чтобы пролететь мимо дальше, как и многие его предшественники, сознание стало замедляться, а потом, словно плывя против течения, поскользило в мою сторону. От сознания не тянуло апатией, от него не тянуло паникой. В сознании доминировала уверенность, и она словно волнами расходилась в стороны, меняя все вокруг. Я обернулся в его сторону, если я мог тогда про себя сказать «обернулся». Все-таки никаких органов чувств у меня не было. Помимо непрошибаемой уверенности в себе, это сознание светилось. Ко мне приближалась светящаяся точка. Угрозы я не чувствовал, да и убегать мне было некуда. «Хивай!» — прилетело от сознания.
«Чего?»
— на автомате ответил я. Я ничего не понял, ни что он сказал, ни что имел в виду. Находясь тут в темноте, я был будто стерт, но с появлением этого сознания у меня появилось зрение, а когда он что-то мне сказал, я почувствовал, как появилась еще и речь и слух. «О, ты русский, а я по привычке на китайском поприветствовал. Привет, — сказал мне яркий кусок света молодым голосом. Приглядевшись, я увидел молодого парня, совсем мальчишку, лет 15. Сквозь сияние точки в груди можно было увидеть белые полупрозрачные части тела. «Привет!» — решил я также проявить учтивость. Я впервые разговаривал с кем-то во тьме, и мне это определенно нравилось. «Подержи меня, пожалуйста, за руки, а то меня сносит», — попросил он меня. Только сейчас я почувствовал, что его голос буквально дрожит от напряжения. «А меня вслед за тобой не снесет?» — спросил я его. А сам подумал, что парень молодой и совсем не культурный. Но кто же незнакомым людям тыкает, особенно если они настолько старше? Кстати, а сколько мне лет? На последние мысли я оторопел. Сознание не хотело открывать мне мои мысли, а я не стал копать. Собеседник, напротив, был мне более интересен в настоящее время, а подумать я и потом смогу, а то неизвестно, сколько мы общаться будем.